Глава 11. Школа художественности. Основные идеи художественного творчества и художественного критерия, здесь выдвигаемые, свидетельствуют о том, что есть особая школа художественности и что всякий творящий искусство может и должен учиться своему делу. От этой обязанности не освобождает никакой талант, никакая гениальность. И различие между талантом и гением состоит здесь только в том, что гений всю жизнь неутомимо учится, сам учится и творя, и погружаясь с виду в бездействие. Лень Пушкина. А таланту необходимо напоминать об этом, ибо ему всегда грозит самодовольство и мертвое повторение своего собственного трафарета. Напоминать же ему об этом должна художественная критика. Говоря о школе и обучении, я разумею не технику только, и главным образом не ее. Нет сомнений, что артисту необходима техника, то есть умение владеть своим материалом, камнем, деревом, глиной, краской, словом, жестом. Техника дает власть. Материал должен покоряться. Техника требует изучения и упражнения. Изучение и упражнения предполагают школу. Для целого ряда искусств, это уже общепризнанно, архитектура, скульптура, живопись, танец, музыка и пение преподаются. Здесь будущий артист проходит школу, изучает, познает и упражняется, ищет власти над эстетической материей и приобщается к этой власти. Однако в других искусствах нет ни зрелой техники, ни верной школы. Так сценическое искусство доселе все еще пытается выработать свою школу. Бесспорные законы декламации впервые открыты в наши дни князем Волконским. А что касается стиха и изящной прозы, то человек должен здесь или прямо родиться мастером, или учиться у собственной музы, ибо никто не предложит ему ни техники, ни школы, ни научения. И до ныне художественная критика призвана восполнять все пробелы в этих технически отсталых искусствах. Однако, говоря о школе художественности, я имею в виду нечто иное. Всякий творящий артист может и должен учиться, помимо техники, еще и художественности. Техника и художественность совсем не одно и то же. Это должно быть уже ясно из всего изложенного. Большой художник может обладать малым умением и обратно. Великий техник может создавать совершенно нехудожественные вещи. Так живописные примитивы нередко поражают сочетанием слабого умения с высокой художественностью. Так пианист с почти акробатической техникой может художественно проваливать пьесу за пьесой. Так человек, овладевший литературной техникой, может не создать ни одного художественного произведения. Мало делать вихрем трепещущую трель октавой в левой руке, мало иметь соловьиную колоратуру и стальную твердость носка, мало уметь врезать в мрамор легчайшие зефиры, мало нарисовать виноград так, чтобы птицы поверили и склевали картину без остатка. Все это может быть изумительно, поражающе, единственно в своем роде и в то же время не художественно. Мало иметь власть над материалом. Надо мочь, хотеть и уметь еще нечто высшее, труднейшее, священнейшее. Техника как умение, власть, мастерство очень важна. драгоценна в искусстве, но сама по себе она не есть искусство и не создает его. Одно дело искусник, а другое дело художник. Одно дело мастер средства, а другое дело мастер созерцаемой и осуществляемой цели. Одно дело рука, глаз, ухо, а другое дело предметный замысел дух и око. Надо учиться не только технике, но и художеству. Есть пути, ведущие к этому научению. И для того, чтобы не утверждать это голословно, укажу на один из верных и необходимых приемов этого научения. Он состоит в том, что творящий художник внутренно связывает себя с законом экономии. Этот закон экономии имеет два значения, или как бы два лица. Одно обращено к творческой душевной глубине самого художника, художественному предмету, который пленил его душу и привел ее в движение. Другое обращено к внемлющему человеку, читателю, зрителю, слушателю, которому художник хочет показать свое создание. На этих двух экономиях творящий человек может и должен воспитать в себе истинного художника. Первую можно описать как домоводство художественного предмета, вторую – как домоводство немощного внимания. Я остановлюсь сначала на экономии предмета и ради ясности и простоты выделю специально художественную литературу. Когда художник творит, его душевный взор и слух должны быть направлены внутрь, вглубь себя, но не в свои личные душевные состояния, а к тому живому кладу, к тому предметному сокровищу, которое пришло в движение и хочет подняться вверх в виде поэмы, повести, романа или драмы. Творящий художник творит изнутри, но это не нутро его изменчивых настроений, а нутро созревшего и художественно рождающегося предмета. Это он, предмет, ищет себе художественных образов и художественных слов. И в этом все. Ибо он ищет себе не всяких образов и слов, и не каких-нибудь образов и слов, а верных, необходимых, незаменимых, художественных. Не тех, которые нравятся самому господину-писателю, а тех, которые подходящие для него, для предмета, и которые писатель испытывает не яркими или благозвучными или эффектными, а точными, классическое определение Пушкина. Точность означает некую полноту соответствия. Соответствие чему? Главному сказуемому. Художественному предмету. Точность обозначает, что этот образ или это слово не только подходит, но вполне подходит, соответствует до полной верности, до необходимости, до единственности, до незаменимости. В глубине души творчески ожил и зажил художественный предмет. Он жаждет облечься в одежду точных образов и завернуться в точных словах. Поэт или прозаик повинны удовлетворить это требование, и произведение их будет художественно лишь постольку, поскольку это требование будет удовлетворено. Легко сказать «найти точные образы и точные слова». Но как это сделать? Путь к этому один. Необходимо сосредоточить всю свою интуитивную силу на самом рождающемся и облекающемся художественном предмете и отдать в его распоряжение свое чувство, свою волю, свое воображение, свое слово. Отбросить все остальное, особенно всякое личное мнение, самомнение и тщеславие. И стать верным рупором предмета, как бы его флейты или цевницы, или его медиумом. этот предмет есть как некий уголь, горящий во мне самом, Лесков, образующий как бы самое сердце мое. «А что ж я взговорю?» — спрашивает дьякон Ахилла протопопа Туберозова, «если где надобно слово. Ведь сердце мое бессловесно». «Слушай его», — отвечает Туберозов, «и что в нем простонет, про то говори. А с сорной земли сигающих на тебя блох отрисай». Лесков, Соборяне, часть 5, глава 4. Чего потребует предмет из этой глубины, то верно и необходимо, а остальное неверно и не нужно. Так Вагнер искал когда-то свою царственную тему для Волгаллы. Возвышенно властную, мирообъемлющую, которую дали именно вследствие своей мирообъемлющей царственности, стала темой самого Бога Вотана. Вагнер рассказывает, что он много раз, отодвинув найденную тему, уходил в сосредоточенное созерцание идеи Волгаллы, божественного замка, твердыни мировой власти, куда приводятся души храбрейших героев, призванных к борьбе с предстоящим восстанием черных нибелунгов. И много раз, прислушиваясь к пению из глубины, вслушиваясь в художественный предмет, он слышал всю ту же самую тему и успокоился только тогда, когда понял, что эта мелодия есть лучшая, единственная и необходимая, что эта тема есть она самая. Легко сказать уйти в сосредоточенное созерцание предмета. А как это делается? Ведь уйти надо цельно, не думая о себе, о своем таланте, о разных изобретенных на досуге образных и словесных эффектах. Если предмет несет боль, то уйти в эту боль и замереть в ней, забыться в ней и писать из нее. Если предмет несет радость, то в ней утонуть и из нее писать. Надо поверить предмету. Он сам начнет диктовать или петь. Я не смею ослушаться. Этот момент Пушкин и выразил трепетными словами о музе. «Сама из рук моих свирель она брала». Из стихотворения «Муза», 1821 год. Вот этого надо добиваться, этому надо учиться. Это и есть главное. Благо и счастье тому, кому вдохновение слетает само. И слетает легко, но надо научиться звать его и взлетать ему навстречу, хотя бы в томлениях крайнего усилия. Фет. Из стихотворения «Я потрясен, когда кругом», 1885 год. Надо стучать, чтобы отворили, надо чистить и подметать хижину своей души навстречу богам. Надо будить и поддерживать в себе волю к художественности, ибо все дело письма не в изобразительности, как думают многие, а именно в художественной изобразительности. Что же делать для этого? Обязать свою душу к образной словесной экономии, твердо решиться на то, чтобы оставлять только необходимое, а критерий необходимости переложить в глубину предмета, сосредоточенно запрашивая его священный мрак. Писатель должен помнить общее правило художественности. Где можно сократить, там обязательно сократить. То, без чего можно обойтись в развертывании предметной ткани, то должно быть убрано. То, что остается, должно вести к предмету, развертывая его, показывая его как потребованное и утвержденное им. Художник делает это, конечно, не с сознанием и не анализом, а интуитивным, как бы дремотно-созерцательным пребыванием в предмете. А принцип экономии, который он берется соблюдать, заставляет его уйти в это созерцание. В одном из своих писем Чехов дает такой совет начинающему писателю. Если ты написал рассказ, то разорви его пополам. Половина, наверное, не нужна. Если ты в первой главе сообщил, что на стене висело ружье, то в течение рассказа оно должно у тебя выстрелить. Иначе не сообщай о нем и так далее. Совет Чехова, этого великого мастера художественной краткости, этого ювелира образа и слова, глубоко верен и поучителен в своей идее.